новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня коллегия Читинского областного суда признала законным решение Ингодинского районного суда, который отказал бывшему главе нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Жалобу на это решение подавали адвокаты Ходорковского. В то же время продолжается сбор подписей за помилование юриста компании Светланы Бахминой. В частности, в пользу такого решения высказался сегодня Михаил Горбачев. Способно ли гражданское общество повлиять на судьбу фигурантов дела «ЮКОСа»? Об этом беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального совета Объединенного гражданского фронта Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Александр Абрамович.
Добрый вечер.
Считаете ли вы продуктивными усилия защиты Михаила Ходорковского по его условно-досрочному освобождению?
Абсолютно. Дело прежде всего в том, что, во-первых, адвокаты выполняют свой профессиональный долг, и они обязаны выполнять его до конца. Во-вторых, и в данном случае, наверное, в главных, безусловно, юридическая и моральная правота позиции защиты в этом вопросе. И поэтому отстаивать правильную позицию всегда надо всеми возможными средствами до конца и независимо от внешних обстоятельств.
А разве не все же стало ясно неделю назад, когда Михаила Борисовича посадили в карцер за интервью журналу «Esquire»?
Так про кого стало ясным? Про администрацию следственного изолятора и, прям назовем вещи своими именами, теми, кто стоит за спиной мучителей Ходорковского и других фигурантов как дела ЮКОСа, так и многих других дел, про них, наверное, уже давно все ясно. Но это же не означает, что нужно сидеть на берегу реки и ждать, пока мимо тебя проплывут какие-нибудь жевательные те предметы из той индийской поговорки про труп врага. Абсолютно. Это означает всего-навсего, что мало что изменилось, но нужно продолжать делать то, что каждый из нас на своем месте делать должен.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев предвидел сегодняшнее поражение защиты Ходорковского.
Этот результат был легко предсказуем. Ходорковского сажали совсем не для того, чтобы как можно скорее выпустить. Вот ему пытаются шить, и если захотят, то сошьют еще один дополнительный срок. Так зачем же его тогда выпускать по УДО? Дело ЮКОСа, дело Михаила Борисовича Ходорковского и многие другие политические дела, это совсем не единственное, между прочим, политическое дело, они отношения к правосудию не имеют. Элементарно мог бы выйти Ходорковский. Для этого достаточно раскаяться, признать свою вину и злонамеренность, заявить, что осознал и поддерживает теперь ту власть, которую критиковал, а критика была недобросовестной, клеветнической. Ну, в общем, уронить свое человеческое достоинство. Уверяю вас, он немедленно вышел бы на свободу. Но вот такой выбор.
Напомню, что о том, способно ли гражданское общество повлиять на судьбу фигурантов дела ЮКОСа, мы беседуем с Александром Осовцовым, бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», он у нас на прямой телефонной связи. А как, по-вашему, Александр Абрамович, есть ли шансы на помилование юриста компании Светланы Бахминой, в чью пользу собираются и продолжается сбор подписей?
Ну, в данном случае, я думаю, что какие-то шансы есть, хотя оценить их объем мне очень трудно, потому что для этого надо знать то, что происходит за кулисами, то есть в коридорах власти, а у меня оттуда никакой дополнительной, по сравнению со СМИ, информации нету. Если решение об отказе в УДО было принято на уровне нынешней власти, тогда шансов нет. Если это просто местные судьи, как микроскопические навуходоносоры, видя слово «ЮКОС», в глазах уже имеют огненные буквы, типа «Менетекил Фарес», а на это какая-то надежда есть, что Верховный суд Мордовии один раз уже, по крайней мере, сменил решение об отказе в УДО, то, может быть, тогда ее и выпустят. Хотя боюсь, что для того, чтобы в данном случае что-то подобное сработало, нужно не просто отсутствие властного решения о том, чтобы не выпускать, а именно властное решение о том, чтобы выпустить. Будет ли оно, ну, черт его знает, ну беременная женщина, ну знаете, в чем дело? На самом деле, несмотря на все примеры того, что нынешний реальный, конечно, я имею в виду глава государства и его присные не отягощены такими химерами, как когда-то говорил Гитлер, как совесть, это, в общем, тоже уже известно давно. Но надежда умирает последней.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Напомню, что о том, способно ли гражданское общество повлиять на судьбу фигурантов дела ЮКОСа, мы беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Владимир Буковский, советский правозащитник, незарегистрированный кандидат в президенты России, считал иск защиты Ходорковского бессмысленным.
Подавать условно-досрочное освобождение зарядом было не надо. Это на самом деле привилегия, а не право. Все это находится в руках администрации. В любой момент человеку могут придумать нарушение режима, а на этом основании отказать в любом условно-досрочном представлении. То есть это был, по-моему, какой-то сложный, непонятный ход. Я не понял, зачем адвокаты это делали. Заведомо был неверный. Но, в принципе, само по себе дело пока что выглядит довольно бесперспективно. То есть видно, что власти никоим образом не хотят пересматривать это дело. И более того, не хотят никого отпускать. Ведь похоже, что новое дело там заводится против них. А значит, будут попытки добавить срока. То есть пока что режим никоим образом не хочет уступать в этом вопросе. Вот тут они уперлись.
Колену я никогда не продам. Это самая-самая ягода из всех. У нас никто не болеет всю зиму. Ни желудки, ни сердце, ни простуды. Мы вообще не знаем, что это такое.
Передача «Разговоры на московском рынке» в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Это наши сухофрукты из Таджикистана. Поэтому это настоящие.
Полкило. 40 рублей. 30. Спасибо вам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, способно ли гражданское общество повлиять на судьбу фигурантов дела ЮКОСа, мы беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, гражданское общество, оно вообще-то может повлиять на судьбу Ходорковского, на освобождение его. Но где это гражданское общество? Кто победнее, тот старается как бы выжить. Кто побогаче, занимается бизнесом. И вот пока у нас, как говорится, президент, значит, Медведев, черточка, Путин, мне, к сожалению, я так думаю, что Ходорковскому сидеть и сидеть. Вот как вы думаете, это мне тоже интересно, это мнение.
Вопрос Александра Савцова. Исчерпало ли гражданское общество все возможности вот, возвысить свой голос в защиту фигурантов дела ЮКОСа?
Вы знаете, я абсолютно согласен со слушателем, коллегой, единомышленником из Армавира, что гражданское общество абсолютно не исчерпало и не могло исчерпать свои возможности ни в одном вопросе в России, потому что его в России пока нет. Но при этом я несколько более оптимистичен в оценке ситуации, потому что я как раз считаю, что оно в этих обстоятельствах может появиться и отчасти уже начинает появляться. Ну, не в какой-то степени. Скажем, та же история со сбором подписей в поддержку Светланы Бахминой в интернете, она мне представляется очень хорошей и правильной, не только с точки зрения того, что, может быть, этим удастся что-то сделать, но и тем, что там подписались десятки тысяч человек. Десятки тысяч. Ну, если отбросить людей, которые живут за границей и тоже подписываются, хотя часть из них граждане России наверняка, то десятки тысяч российских граждан. А это уже шаг небольшой, сколь угодно недостаточно эффективный, но шаг к формированию гражданского общества. Один шаг, но один из правильных и необходимых шагов. Поэтому я надеюсь, что такого рода действия, они не только попытка влияния только-только нарождающего гражданского общества, но и действия в направлении и в пользу его появления и формирования в России.
Эколог-правозащитник Григорий Пасько, бывший политзаключенный, не удивлен сегодняшним решением суда.
Сегодняшнее решение областного суда Читинского было ожидаемым, и сам Ходорковский, и, насколько я понимаю, его защита, ничего иного не ждали от суда, который давным-давно, начиная с басманных решений, прислушивается только к голосу одного человека. И пока этот человек не даст команду выпустить, Ходорковский, к большому нашему сожалению, будет сидеть. Тут недавно Юлия Латынина сказала по «Эхо Москвы», что политзаключенных не освобождают по УДО. Она ошиблась. Меня освободили в 2003 году, Лимонова освободили, уже в статусе политзаключенных мы были к тому времени. Не было личной заинтересованности ни во мне, ни в Лимонове, товарища Путина, в том, чтобы мы сидели и дальше. В случае с Михаилом Ходорковским такая заинтересованность есть. Что касается Светланы Бахминой, то 33 тысячи подписей, и пусть запоздало, но все-таки высказывания Горбачева и даже некоторые политтехнологи кремлевские, типа там Шевченко, там еще кого-то, говорят о том, что да, надо выпустить, вселяет хоть и робкую, но надежду на то, что она может быть к Новому году отпущена.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
По поводу общества или особенно общественное, что касается ее, как говорится, палаты, так она имеет такое же, как я говорю, отношение к обществу, как ОРТ, к народу. У меня вот вопрос. Мне кажется, что и политика, и внешняя политика с Ходорковским сопряжено, что я как-то где-то, по-моему, слыхал, что чуть ли не Невзлин улетел с Шароном. Помните, он экстренно приезжал, прилетал в Москву, что с Шароном Невзлин улетал в Израиль. Это правда или нет? Спасибо.
Ну, мы не будем в эти конспирологические версии выдаваться, да.
Ходорковский с Шароном?
Нет,
Невзлин.
Насколько
я знаю. Что?
Невзлин.
Невзлин с Шароном никуда не улетал. И никаких политических связей, по крайней мере, между ними никогда не было. Насколько я помню, да, знакомы они были, Леонид Борисович был президентом еврейского государства одно время, но с тех пор, как оставил эту должность, никаких контактов с тогдашним премьер-министром Израиля, ну, по-моему, не поддерживал. Тем более, что, ну, прям скажем, ни к деятельности Ходорковского, не надо сказать его делу, никакие международные сюжеты, политические, по крайней мере, включая и связанные с государством Израиль, не имели никакого отношения.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, я чуть-чуть длиннее возьму, нежели всегда. Первый вопрос, я просто как вот сказывается вот этот суть персонально на себе. Незначительный ДТП. Руководствуясь правилом 2.6, составляем план-схему, берем расписки друг друга и ухожу, потому что больная мать 77 лет, инвалид второй группы, уезжаю с аварии, оставляю этому товарищу телефон и все, что можно оставить. Приезжаю на второй день в милицию, изымает права, вызывает суд, проигрываю полностью суд. Вторая инстанция, судья опаздывает нагло на 3 часа, как Боров жирный смотрит на меня. Ты никто, ты муха, ты комарь, я тебя раздушу. И спрашивает цинично, ну что, рассматривайте его? Я говорю, ваша честь, я на ваше познание, это уже есть мой проигрыш. Я так в тему говорю, понимаете? Просто сама система, она настолько прогнила, что чувство гражданина, оно, так сказать, оно гражданин не в муха, здесь вообще не имеет слова. И второй вопрос. Пока есть такой гражданин у власти, Путин, это есть раковая опухоль на теле России.
Вопрос Александра Совцова. Как вы считаете, вот то, что Общественная палата уповает на российское правосудие в деле Светланы Бахминой, это положительный признак за ее помилование?
В принципе, да. Потому что Общественная палата, будучи сама порождением и частью кремлевской системы на сегодняшний день, я думаю, не обращается к своим вождям и покровителям без предварительного согласования. Поэтому это я оцениваю, вы знаете, как когда-то статью в «Правде». В «Правде» же, если выступали там с какими-то критическими замечаниями по поводу ситуации в Советском Союзе, то это означало, что вопрос уже решен. И «Правде» только поручено, как сейчас стало принято говорить, вот я надеюсь, опять-таки, что Общественная палата выступает примерно в такой роли. Тем более, что когда она в свое время в лице нескольких своих руководителей занялась ситуацией с Алексаняном, то его условия несколько улучшились, его поместили в больницу, его, как я слышал, перестали приковывать цепью. Ну, может быть, и в этом случае будет так.
Слушаю москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
К сожалению, у меня тут сплошной негатив и пессимизм. Дело в том, что даже по сравнению с выступавшими передо мной, понимаете, дело в чем? Позиция наших властей, от которых полностью зависит наше общество, просто сразу видно, что целенаправленно, направлено специально и очень направлено на уничтожение нашего гражданского общества. Это видно абсолютно по всему. Вот. И по тому, что устраняется всякая возможность какого-то противодействия, и потому, что это общество уничтожается с самого рождения его будущих, так сказать, членов. Разрушается система школы, разрушается система образования.
Вопрос Александра Совцова. Произвело ли дело ЮКОСа вот такой устрашающий эффект на российское общество за прошедшие 5 лет?
Ну, определенный эффект, конечно, произвело. Несложно заметить, что общественная позиция, я имею в виду, гражданская позиция, и многих крупных бизнесменов, и бизнес-сообщество в целом стало гораздо более, как бы это помягче сказать, ну, хочется сказать что-нибудь вроде гибкой, но на самом деле угодливой. Но в вопросе слушателя, который только что звонил, на мой взгляд, в вопросе, в тезисе, содержится некое противоречие. Он говорит, что общество полностью зависит от власти, и поэтому в нем не формируются те гражданские силы, которые нужны и которые этой властью подавляются. Ну так, собственно, не мной придумано, что по-настоящему живучим является только то, что может сопротивляться. Это же понятно, что нынешняя власть не хочет появления никаких институтов общественных, прежде всего, потому что обществу и может противостоять только власть, которые способны ей противодействовать хотя бы в отдельных вопросах. Но ведь это же не полностью от власти зависит. Для этого надо, чтобы граждане захотели
И если они этого захотят в достаточно большом, хотя бы для появления критической массы количестве, то власть уже ничего не сможет сделать. Вот просто ничего. Это и таким образом от нас зависит. Не от них, от нас. Ну, напугали кого-то, ну не всех же. А если сам человек чувствует себя напуганным, но это его свободная воля решать, что для него важнее и что в нем внутри его сильнее. Его, извините за высокий стиль, чувство собственного достоинства и гражданская позиция или страх перед властью. Этого выбора никто отнять не может.
Слушаем москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот эта сложная тема, которую вы задали, готово ли наше общество, так сказать, в защиту прав, конечно же, оно не готово. И в 90-е годы, когда еще было более такое радужное положение в стране, все равно никто не выступал особенно-то в защиту своих прав. А сейчас тем более, вот сегодня была передача о карательной медицине. Кстати, это страшная картина, собственно, и люди об этом знают. Кто-то, может, хочет заступиться, но, к сожалению, вот так получается. И то, что у нас сейчас в стране творится, хотел бы, конечно, спросить вот господина Буковского, чем это все может кончиться, поскольку он прошел через эти все тернии. Ведь это же позор просто, если у нас, так сказать, политических таких вот здравомыслящих людей объявляют, наоборот, полярными такими в другую сторону. Может быть, на его взгляд или на взгляд вашего гостя надо бы учредить какую-то такую вот международную организацию, типа Страсбургской, чтобы таких людей вот с таким пограничным сознанием определяли на таком международном уровне, врачи-специалисты, действительно, они...
Александр Иванович, как по-вашему, удачна ли форма избрана, вот сбор подписей в пользу Светланы Бахминой на сайте Михаила Ходорковского?
Ну, на мой взгляд, она удачная прежде всего, потому что она наиболее... адекватные ситуации, возможно, в данных конкретных обстоятельствах. Потому что, конечно, более эффективными явились бы некие гражданские акции прямого действия, то есть физические. Гражданские, я подчеркиваю, ни в коем случае никакие иные. Ну, понятно, да, митинги, пикеты, но на них собирается на несколько порядков меньше людей, чем принимает участие в таких. Поэтому это... мероприятия, подчеркиваю, прежде всего показывают, что эту позицию разделяют десятки тысяч на данный момент людей.
Напомню, что сегодня коллегия Читинского областного суда признала законом решение Ингодинского районного суда, который отказал бывшему главе нефтяной компании ЮКОС Михаилу Ходорковскому в условно-досрочном освобождении. Судьбу фигурантов дела ЮКОС обсуждаем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского фронта Александром Осовцовым. Он у нас находится на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский Союз пока не будет возобновлять переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве с Россией. На встрече в Брюсселе лидеры стран ЕС заявили, что вывод российских войск из буферных зон вокруг Южной Осетии и Абхазии – хорошее начало, но этого недостаточно для возобновления переговоров. Лидеры стран Евросоюза и США в субботу обсудят планы проведения глобального саммита по реформированию международной финансовой системы. Об этом было объявлено в четверг. Читинский областной суд отклонил жалобу адвокатов на отказ в условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского. В августе районный суд Читы отказал экс-главе ЮКОСа в освобождении, указав на нарушения, допущенные во время отбывания срока в колонии. В Ингушетии в четверг произошел ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. В станице Орджоникидзевская вечером в четверг в результате подрыва автомобиля получила ранение сотрудник ОМОН. Еще один милиционер ранен при обстреле неизвестными в Назране в районе рынка. Парламент Грузии продлил до 31 октября режим чрезвычайного положения в Южной Осетии и Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев назвал безобразной сложившуюся в стране ситуацию с ценами на авиакеросин. Они растут, невзирая на падение мировых цен на нефть. Президент потребовал от правительства принять меры, вплоть до возбуждения уголовных дел. Евгений Бачурин освобожден от должности руководителя Росавиации. В распоряжении премьер-министра Владимира Путина новым главой ведомства назначен Геннадий Курзенков. Наблюдатели от ОБСЕ заявили, что президентские выборы в Азербайджане, прошедшие в среду, не соответствовали демократическим нормам. Оппозиция не намерена признавать итоги голосования. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Ильхам Алиев, набравший 90% голосов. Нижняя палата Парламент Германии проголосовал за увеличение численности воинского контингента ФРГ в Афганистане.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способно ли гражданское общество повлиять на судьбу фигурантов дела ЮКОСа, мы беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия», членом Бюро Федерального Совета Объединенного Гражданского Фронта Александром Осовцовым. Он находится у нас на прямой телефонной связи. Тельман Гдлян, бывший народный депутат СССР, считает освобождение Ходорковского невозможным.
Власть вместе с судебными органами считает, что это невозможно. Ходорковский, видимо, должен испить свою чашу до дна. Должен отвечать за содеянное. Тем более, что там, в общем-то, попахивает и кровью. Но я с самого начала говорил, да, он должен нести ответственность за содеянное, а то, что он совершил нарушение закона, то в этом никаких сомнений нет, конечно. Но я против того, чтобы это было выборочно. Вот взяли, выдернули из колоды правонарушителей, а остальные точно так же и такими же методами совершали те правонарушения, за которые он несет ответственность. Но если перед законом все равны, то почему только Ходорковский, а почему остальные группировки, которые, в общем-то, натворили за это время в России немало бед финансово-экономических, почему они не отвечают?
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Осовцов, почему вам не привлечь вот к этой кампании, которую вы с настойчивостью для лучшего применения пытаетесь поднять общество в защиту лиц, невиновность которых более чем сомнительно, вот олигархов, которые были товарищами по бизнесу господину Ходорковскому?
Слово Александру Осовцову.
Ну, по очень простой причине. Потому что они, видимо, не хотят принимать в этом участие. И я уже, собственно, сказал, почему. Ясно же, что их бизнес в этой ситуации неминуемо пострадает, и это как самый-самый минимум. Потому что гораздо более вероятно, что пострадают и они сами.
Слушаем Да, спасибо, Александр. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У замечательного певца Марка Бернеса была песня «Я вам не скажу за всю Одессу». Вся Одесса очень велика, да? Вот. В последнее время путинские пропагандисты в один голос твердят, что весь народ поддерживает Путина при вторжении Грузии, весь народ поддерживает Путина при осуждении Ходорковского, и весь народ поддерживает Путина даже в том, что цены на нефть во всем мире падают, а в России цены на бензин растут. Поэтому я полностью согласен с Осовцовым, что этой власти нужно каждый день напоминать в интернете или через адвокатов, что эта власть не поддерживает весь народ, и то, что она создает просто миф о всеобщей поддержке.
Чувствуется ли, по-вашему, страх Кремля перед вот этой категорией, что ли, российских несогласных, слова Александра Осовцова?
Вы знаете, я думаю, что они чувствуют...
Сейчас прервалась связь, сейчас Александр Иванович вас перенаберем. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ни царь, ни его аппарат не смогли посвятить Веру Засулич при наличии гражданского общества, если помните.
Да, помним.
Суд было нормальное судопроизводство, и Веру Засулич пришлось освободить. Кстати, аплодировали там не только простые крестьяне, как объяснил представитель суда господин Кони графу Палину, министру юстиции, а и аристократия аплодировала одновременно. А то, что вот это решение было несудебное, только что сказал господин Глян о том, что одних садят, других не садят, так это же, простите, господа, не судебное решение. То есть какой разговор может быть в уголовном деле? если одного человека выдернули и посадили? 10. Нет судопроизводства, нет не только правосудия. Само судопроизводство отсутствует.
Спасибо. Тут наш радиослушатель привел в пример дело Веры Засулич. Как вы считаете, почему российское правосудие не способно повторить тот подвиг, слово Александра Савцова?
Или находится вне зоны...
Да, плохо слышно, сейчас перенаберем. Слушаем Нижегородскую область, радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Я не знаю, что натворилось Светлана Бахмина и какой она ущерб государству привела, но козленок или козленок больше, наверное, ущерб принес стране. И он на свободе. И сидел там всего, наверное, там год. И я считаю, что она стала жертвой личной вендетты Ходорковскому. И чтобы вот эта месть была гнуснее и больнее, и прицепом пошла Светлана Бахмина. А еще считаю, никто не поможет, никакое общество, если это личная месть нашего президента Ходорковскому. Спасибо.
Спасибо вам. У нас восстановил связь с Александром Савцовым. Приводил радиослушатель пример суда над Верой Засулич, когда присяжные оправдали ее. Способно ли вот российское правосудие повторить тот прецедент? Вам слово.
Ой. Ну, во-первых, сложный вопрос насчет того, что правильно ли присяжные тогда сделали, что ее оправдали. Потому что не совсем... Весь пример для оправдания присяжного. И никто из нынешних российских политзаключенных близко к нему не относится и никакого отношения к нему не имеет, включая, я в этом абсолютно убежден, несчастного Алексея Пичугина. Но самое главное, что нет, я не верю в то, что сегодняшняя ситуация даже с судом присяжных может быть в любой степени похожа на ту, которая была тогда. Потому что при всех там, многочисленных минусах тогдашней российской власти ни на какие подобные подлые кунштюки она не была способна. Вспомните хотя бы пример руководителя корпуса жандармов, если я ничего не путаю, Джунковского, который сам разоблачил полицейских агентов среди депутатов тогдашней Государственной Думы, полагая, что народный избранник не может сексотом. Вы способны ожидать чего-либо подобного от руководителя России сегодня? Ну, я думаю, что это риторический вопрос, поскольку ответ на него очевиден. Нынешние власти уже научились работать с нынешними присяжными. Примеров тому очень много. Кроме того, они по закону имеют достаточно возможности не только на них действовать вне рамок судебного производства, но и просто расформировать коллегию присяжных, если им это надо. Поэтому я не преувеличиваю надежды на суд присяжных.
Правозащитник Наум Ним, главный редактор журнала «Неволя», призывает к общественной активности.
Как готовится сейчас кампания по помилованию Бахминой? Публично, с привлечением всех, так надо готовиться, по-моему, кампанию через полгода по УДО Ходорковскому. В следующий раз, когда можно подавать, по-моему, через полгода, я думаю, через полгода тоже большой шанс. Надо будет немножко лучше подготовить эту кампанию так, чтобы она стала публичным действием. И шансы, я думаю, большие. У Бахмина, я думаю, больше шансов добиться помилования. Вот сейчас акцию эту проводят, включили члены общественной палаты. Я думаю, они найдут отклик, если никакой глупости не сделают, а будут так же вести это все. Если в эту акцию не привлекут какие-то политические мотивы, то, я думаю, президент проявит милость к Бахминой.
Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я извиняюсь, мне кажется, страна, которая дружит с такими одиозными вообще режимом, как Северная Корея, Ливия, Венесуэла и Белоруссия, она никогда не освободит таких людей, как Ходорковского, потому что это противоречит самому пониманию того, чего хочет этот режим, понимаете?
Понимаем. Как вы считаете, способен ли Кремль повторить вот действия Александра Лукашенко, который в канун выборов освободил политических заключенных? Вопрос Александру Осовцову.
Но этого нужны, прежде всего, потому что, я подчеркиваю, режим способен на все. Но для этого нужны иные обстоятельства. У Лукашенко абсолютно другие резервы, гораздо меньше, он вынужден маневрировать. А нынешний Кремль все еще пребывает в полной уверенности, что ему никакие маневры не нужны. Ну, пока у него, у Кремля, я имею в виду, точнее у Путина и с ним, основания, я не знаю, это уменьшаться.
Спасибо. Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Первое, по поводу того, что, знаешь, наше правительство, больше нам нужно говорить о том, что тут вот такие за нас недостатки и все прочее. Там хорошо знать, для этого было изменено и выборное законодательство, и многие другие вещи, поэтому были повышенные зарплаты судьям, прокурорским работникам и депутатским работникам. От самых нижних уровней до самых высоких уровней. Это первое. Второе. Почему Лукашенко и дело помилования... У нас тоже это сделают тогда, когда нефть упадет до 30, а потом до 10 долларов. Это будет скоро, наверняка это. Это все просчитано. И самое важное, что сейчас они никогда не пойдут ни УДО Ходорковского, ни на какие другие вещи. Потому что они понимают, сейчас они дадут какую-то слабину, и начнется просто-напросто возмущение против самой этой власти. И они сейчас, наоборот, будут заживать все гайки, пока это у них еще пока есть возможность небольшая.
Спасибо. Вопрос Александру Осовцову. Как вы считаете, вот кризис на фондовом рынке, он стимулирует гражданскую активность или, наоборот, ее гасит?
Кризис сам по себе, разумеется, гражданскую активность не стимулирует. Но последствия его, и особенно те, на мой взгляд, не просто недостаточные, а противоположные по отношению к требуемым действиям, которые предпринимает нынешняя власть, вот эти последствия уже способны пробить протест. По крайней мере, исторические примеры этому существуют в достаточно большом количестве. От 1789 во Франции до 1991 года в России.
Александр Подробенник, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», бывший советский политзаключенный, не видит перспектив у фигурантов дела ЮКОСа.
Ни у Светланы Бахминой, ни у Михаила Борисовича таких перспектив нету, по той простой причине, что их сажали вовсе не для того, чтобы условно-досрочно освобождать. И вообще, условно-досрочное освобождение, как и помилование, оно происходит не потому, что кто-то пишет прошение или подает ходатайство, а потому что принимается такое политическое решение. Если такое решение принято, то не надо никаких ходатайств, никаких помилований, их освободят. А из того, что сейчас происходит, видно, что такого решения нет, и поэтому такие обращения, мне кажется, бесполезны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я с предыдущим выступлением не вполне согласен. В основном согласен, но не совсем. Насчет бесполезности. Оно... тем хотя бы полезно, что помогает народу осознать себя именно вот народом, хотя бы и в таких небольших масштабах. И, если можно, по поводу общей ситуации. Значит, мне представляется вся путинская сейчас элита, она, в общем-то, представляет из себя власть невменяемой, действительно, я с этим согласен. И в этом, по-моему, ее главное отличие, допустим, даже от того же Лукашенко, который, в общем-то, всегда осознает, что он делает. Ну, это достаточно опасная ситуация. Спасибо.
Давайте вернемся к интервью, которое дал Михаил Ходорковский журналу «Эсквайр». Разделяете ли вы вот его иллюзии на либерализацию российской политической жизни сверху? Вопрос Александру Осовцову.
А вы знаете, я не заметил в интервью такого рода иллюзий. Алло.
Да, мы вас слушаем.
Там было сказано, что необходимо... взаимодействовать с властью, сохраняя свои принципы и идеалы. Ну, в общем и целом, я с этим согласен. Хотя полагаю, что, может быть, Михаил Борисович, естественно, все понимают, лишенный многих источников информации последние годы, несколько переоценивает готовность своей власти, самой власти, сотрудничать с теми, кто имеет принципы и идеалы. Хотя, если такая возможность есть, то, безусловно, это надо делать.
Слушаем Белгородскую область. Вопрос радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
ЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСК, ФСБ, как ее ни называй, это боевой отряд партии, цель которого бороться с инакомыслием и такими элементами, как Ходорковский. Они даже не называют его гражданином, а элементом. Поэтому без люстрации или, как говорится, дегибизации общества, создание гражданского общества, мне кажется, невозможным. И объединенным демократам, которые хотят иметь какое-то уважение у народа, должны обязательно поставить себе на печать, на лозунге, на своем знамени, что люстрация – это наша первая задача. Только...
Спасибо. Чувствовалась ли рука спецслужб вот в разгроме фонда «Открытая Россия» в деле ЮКОСа? Вопрос Александру Осовцову.
Очень неожиданный вопрос. Там никакой другой руки не чувствуется. А, собственно, кто все это делал? А кто делал все более или менее аналогичные вещи до и после этого? Например, разгром НТВ, который вы, Владимир, прекрасно помните. Собственно, это и делали спецслужбы под руководством тех, кто, так скажем, формально сейчас занимает другие должности, но, как известно, в каждой шутке бывает доля шутки. И вот только в свое время очень интересно было понять, какова была эта доля в рапорте Владимира Путина на собрании чекистов о том, что проникновение в преступную группировку совершено успешно.
Да, внедрение, когда он стал премьером.
Да, да, да.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Он сказал, легализация под крышей и так далее. Значит, я хотел бы сказать, что это же все юристы делают. Это же лучшие ученики Собчака. Они уничтожают адвокатуру. Вот опять покушение на Карину Москаленко. Она же тоже вела дело это. В общем, то, что делается... Это делается высокообразованными, сознательными людьми, имеющими высшее юридическое образование. Что же мы можем требовать от других людей, от темных, там, недоучек и так далее? Кухаркины дети выучились и стали очень мстительными. Спасибо.
Как по-вашему, вопрос Александру Осовцову, ожесточилось ли российское правосудие, и вот оно не готово идти на попятную в деле ЮКОСа, как по-вашему?
Ой, да ничего, российское правосудие не ожесточилось. Оно и не ожесточилось, не смягчилось. Оно просто не является правосудием. Там сидят обычные чиновники, которые не отобраны, попросту говоря, по негативным критериям, как и не во всех, во многих других местах тоже. Кстати, и в суде ведь не все, да и не нужны системе все. Вот чтобы все были такие, это совершенно не требуется. Требуется иметь таких людей в достаточном количестве, чтобы всегда было кому поручить решение нужных вопросов. И поэтому, кстати говоря, я как раз и считаю, что одна из главных задач по, как угодно называйте, пробуждению, формированию гражданского общества, гражданского в России, это вовлечение по тех людей, которые занимают определенные позиции, любой властной или имеющей отношение к ней системе, но при этом в силу своих взглядов, принципов не участвуют в такого рода мероприятиях, потому что их туда не приглашают. И этим пока удовольствуются. Вот очень важно, чтобы они перестали довольствоваться ролью наблюдателей.
Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского общественного движения «За права человека», в целом удовлетворен поведением российского гражданского общества.
Надо отметить беспрецедентную кампанию, которая поднялась вокруг защиты Светланы Бахминой. И это, мне кажется, очень важно. То есть ожидать, что ей не дадут, можно было. А вот эта кампания, конечно, вызывает некоторую надежду на то, что мы можем. То есть гражданское общество в России как бы сейчас объединяется вокруг таких гуманитарных каких-то инициатив. То же самое было, когда были отличить Алексаняна. Это, кстати, первый раз, может, произошло. Вот это как раз надо отметить. Это беспрецедентно. И вот если такие кампании будут продолжаться, то появляется надежда и не только у Бахминой, по-моему, у Ходорковского. Но только это надо продолжать и усиливать.
Как вы считаете, вопрос Александра Осовцова, развеялись ли иллюзии относительно президента Медведева, когда вместо того, чтобы освободить Михаила Ходорковского к золотой свадьбе его родителей, он был посажен в карцер на 12 суток?
Ну, вы знаете, я могу сказать только то же самое, что я сказал Марине Филипповне Ходорковской, когда поздравлял родителей Михаила Борисовича с их юбилеем совместной жизни. У меня и не было никаких иллюзий, никаких надежд в этом смысле на нового президента. Они, если у кого-то были, ну, я безгранично далек от того, чтобы считать, что сам Михаил Борисович и его родители были там в чем-то неправы, когда надеялись. Они считаются, когда это не просто естественно, а предельно нормально, что надеялись. Но сейчас, я думаю, те, кто имел эти иллюзии, не только их потеряли, но и понимают, что никакие внутренние сугубо обстоятельства и процессы, которые идут где-то там под кремлевскими коврами, ничего нам дать не способны. Что если кто-то из граждан России заинтересован, каких бы то ни было значимых переменах в стране, то он должен вместе с другими такими же этих перемен добиваться. Никаких иных шансов нет и быть не может.
А как вы считаете, потеряна ли окончательно надежда на мировое общественное мнение, которое в первые годы активно, ну, как бы откликалось на все эпизоды дела ЮКОСа?
А надежда на мировое общественное мнение никогда не может быть главной. Потому что общественное мнение – это такая штука, от которого прежде всего в нормальных ситуациях зависит власть той страны, в которой это общественное мнение существует и актуализируется. Поэтому влияние иностранного общественного мнения на российскую власть, ну, естественно, минимально, так же, как на американскую, зимбабвийскую, китайскую или голландскую. На власть должны действовать граждане страны. И в этом смысле я никогда этого значения мирового общественного мнения не переоценивал. Здесь единственное, что есть, что и когда тот или иной режим совсем уже переходит границы, то тогда граждане начинают воздействовать на свою власть, чтобы она переставала иметь с ним дело. Но это должно быть ну, в гораздо большей степени, чем то, что допустимо в собственной стране. Таким образом, все-таки зависит от нас. Мировое общественное мнение может быть каким-то третьестепенным фактором, не более того.
Вот через неделю будет 5 лет с того дня, как был арестован Михаил Ходорковский. Как вы считаете, достигли ли его гонители своей цели и вызвали ли они за это время вот апатию российского общества?
Ну, каких-то своих целей они, безусловно, достигли. И его посадили в тюрьму, и компанию украли, и рассовали по собственным карманам, я подчеркиваю. Здесь вот ни о какой национализации реально речь не идет. Они ее просто украли. Но, во-первых, они его, посадив в тюрьму, как все сейчас сидят, совершенно не сломали. Скорее, наоборот, закалили. И я думаю, что в смысле общественной реакции все-таки тоже не достигли. Потому что вот по происходящему сейчас видно, что людей, которые думают иначе и не скрывают и не намерены скрывать того, что и как они думают, меньше не становятся. А очень медленно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но все-таки становится больше.
Вселяет ли вам надежду то, что сегодня Михаил Горбачев в интервью Людмиле Телень для сайта «Избранное» высказался в пользу помилования Светланы Бахминой?
Да,
трудно сказать, но вообще Михаил Сергеевич Горбачев же всегда был достаточно гуманным человеком. Я не собираюсь сейчас впадать в эйфорию по его поводу, но и забывать о том, что одна из первых, которую он сделал, став главой, было возвращение из ссылки Андрея Дмитриевича Сахарова и явное ослабление, впоследствии ликвидация гонений на инакомыслящих. Поэтому, наверное, ему, как человеку и гражданину, ситуация с Бахминой видится примерно так же, как и подписывал обращение в интернете. Хотя здесь ровно та ситуация, которая описывалась в старой советской песне. За столом никто у нас не лишний. И, конечно, голос Нобелевского лауреата премии мира и всемирно известного гражданина России Михаила Горбачева тоже очень важен в этой истории.
Как вы считаете, может ли даже при помиловании Светланы Бахминой усилиться давление на основных фигурантов дела ЮКОСа?
Да все может быть. И вполне может быть, что если и когда, я очень надеюсь, освободят Бахмину, то, желая продемонстрировать, что это не слабость и не отступление, начнут еще хуже прессовать Ходорковского и Лебедева. А может, еще кого-нибудь посадят. Я же не пророк, а заглядывать в души Путина и Сечина и их команды, это надо быть именно пророком.
Спасибо. Напомню, что судьбу фигурантов дела ЮКОСа обсуждали с Александром Осовцом. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Кирилл Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Чтильва.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Потому, да.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.